Микрофон Юлиан Панич. 7 апреля этого года в Нью-Йорке состоялась необычная пресс-конференция. В чем ее необычность? Пресс-конференция была посвящена выходу в свет книги Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Но проводил ее не автор Александр Зиновьев, который находится в Советском Союзе, не издатель, а эмигрировавший на Запад год тому назад из Советского Союза замечательный скульптор Эрнст Неизвестный. Почему именно он созвал эту пресс-конференцию? Ну что ж, на этот вопрос он отвечает сам в своем вступительном слове.
Господа, я, в принципе, все это время чуждался пресс-конференций, поскольку я профессиональный скульптор, и мое дело лепить, а не говорить. Но советская система такова, что она из скульпторов делает диссидентов, а из тех, кто, даже уехав, хотел бы молчать, она их вынуждает говорить. Действительно, сейчас положение моего друга Зиновьева таково, что я считаю, что западная общественность должна выступить в его защиту. На первый взгляд, может быть, положение не кажется столь драматичным. Его не арестовали, и его физически пока не бьют. Но мы, хорошо знакомые со структурой советской системы и видящие по еле заметным признакам возможности последствий, мне кажется, должны выступать не тогда, когда человека посадили или замучили, а уже тогда, когда мы видим, что это может произойти. Логика событий и логика самой системы привела к тому, что я сейчас живу не в Советском Союзе, а здесь. А Зиновьев уже не доктор, не профессор, не член научных учреждений, а рядовой советский безработный. Это логика самой жизни, самой системы, которая выталкивает из своих рядов все активное и все мыслящее. Процесс выталкивания начинается незаметно. У Зиновьева этот процесс начался давно, с того момента, как он из рядового советского математического логика стал фигурой с международным именем в своей области. Кончилось это выталкивание тем, что он написал книгу, сложную и очень интересную. Эта книга пока не переведена на английский язык. Она вышла по-русски, сейчас переведена на французский, часть переведена на итальянский и напечатана в итальянском журнале «Экспрессо». Я лично убежден, что через 2 года эта книга станет достаточно известной и достаточно необходимой всем изучающим советскую систему. Почему я взял на себя труд защищать Зиновьева? По 2 основным пунктам. Зиновьев мой друг. Эта книга состоит в большой степени из диалогов, которые мы с ним вели в мастерской. Из самого текста книги ясно, что в какой-то степени я явился провокатором создания этой книги. В этой книге есть единственный реальный персонаж, названный своим именем, это я. Те части, где я обозначен собственным именем, напечатаны отдельной работой. Это было напечатано в католическом сборнике «Тыгодник подшехный». И называлась эта работа «Мой друг Эрнст Неизвестный». И как друг я не могу молчать. Я бы хотел рассказать о Зиновьеве кое-что, что знаю лично я. Зиновьев – типичный представитель поколения ученых, созданных советской властью. Он сын крестьянина и крестьянки. Он был кавалеристом и военным летчиком во время войны. Он был членом коммунистической партии. Он учился в университете, в институте философии, где я с ним и познакомился, когда учился там же. В университете он был руководителем студенческого общества философского. Еще в университете он был совершенно исключительно и незаурядным студентом. Его концепции и его исследования марксизма он был марксистом, легли в основу многих будущих и кандидатских, и докторских диссертаций в области марксистской философии. Но разочаровавшись в марксизме и в философии вообще, он ушел в математику и стал математическим логиком. Он завоевал определенный авторитет и создал собственную школу. Пока это казалось невинным и не выходящим за рамки обычного советского, он процветал, он занимал очень высокое положение, но постепенно его начали вытеснять по обычным советским законам, когда оригинальность и компетентность становятся враждебны государству. Сперва его начали преследовать просто как неординарного человека, не укладывающегося в рамки посредственности. Это обычная проблема. Тоже произошло с Ростроповичем, в какой-то степени со мной, сейчас Зиновьевым. Почему сейчас надо защищать Зиновьева? Он выгнан отовсюду, откуда его можно было выгнать. Последствия этого ясны. Видимо, его вынудят или эмигрировать, либо будет еще хуже. Но интересен один факт. Это психологически очень интересно. Книга не имеет формально адреса. Формально эта книга не о Советском Союзе. Это по существу исследование, строящееся по законам фантастики, сна и логики. Как я уже сказал, здесь есть только один реальный персонаж – это я. Все, что здесь происходит, происходит в вымышленной стране с вымышленными персонажами. И у советской власти была возможность считать, что это не о них. Но она этого не сделала. Она себя узнала. Мне кажется, это говорит о силе и иронии этой книги. Здесь в предисловии его сравнивают со Свифтом и Щедриным. Интересно проследить судьбу этих людей в западном обществе того времени и в русском обществе периода Щедрина. Щедрин за то, что писал свои сатирические сочинения, был сослан в Вятку в качестве губернатора Вятки. Зиновьев же сегодня лишен возможности заниматься математической логикой. Вот вам историческое движение России к свободе. В Англии написаны книги «Закон, принцип Питера» и «Закон Паркинсона». В какой-то степени эта книга об этом же. Но английский автор не пострадал. За свой юмор он только получил большие гонорары и славу. Зиновьев же уже получил сполна несчастья. И все еще возможно впереди. Таким образом, можно засвидетельствовать, что в России нельзя ничего. Нехорошо играть на виолончели, нехорошо лепить и даже нехорошо острить. Вот маленькое вступительное слово. Потом я, если возникнут вопросы, буду на них отвечать.
И возникли вопросы. Пресс-конференция велась на двух языках, на русском и английском. Вопросы задавались по-английски, да и ответы Эрнста неизвестного переводились на английский язык. Мы же, получив пленку записи пресс-конференции, оставили только русский текст, и поэтому при монтаже опускали английский. Кое-где запись оказалась недостаточно чистой, пробивался и текст перевода, и мы заранее просим у наших слушателей прощения за этот технический дефект передачи. Итак, после вступительного слова Эрнста неизвестного ему задали первый вопрос.
Do you feel that President Carter's outspoken views on human rights is...
Первый вопрос. Поможет или помешает диссидентам в Советском Союзе позиция в вопросах прав человека, которую занял президент Соединенных Штатов Картер? Эрнст Неизвестный отвечает.
Я не политик, но мой лично жизненный опыт на всех уровнях общения, начиная с дворника, кончая секретарем ЦК, говорит только об одном, что всякую форму плюралистического диалога наши власти воспринимают как слабость. Многие из русских людей, русских диссидентов и просто русской интеллигенции сохранились именно благодаря бескомпромиссному поведению. Возможно, на какой-то небольшой период политика Картера принесет замешательство и некоторые уроны с точки зрения отдельных судеб отдельных людей. С точки зрения долгосрочных перспектив, мне она представляется абсолютно правильной. Кроме того, у меня есть своя личная точка зрения, как у художника и интеллигента. Я считаю самой долгосрочной политикой и самой действительной политику, основанную на нравственности. Или хотя бы политику, основанную на целостных гуманитарных концепциях. Я считаю, что прагматическая политика может приносить результаты, но в долгосрочном смысле это не политика. Это в лучшем случае удачная политическая спекуляция. Я не знаю ни одного крупного политика в мире и в истории мира, который бы строил существование целого государства только на прагматических концепциях. Я всегда ждал прихода политика, который вспомнит об основе основ, о человеке. Мне кажется, что Картер в какой-то степени это делает.
Говорит Радио Свобода. Мы передаем запись пресс-конференции, которую дал скульптор Эрнст Неизвестный в Нью-Йорке 5 апреля этого года по поводу выхода в свет книги Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Следующий вопрос можно вкратце сформулировать так, что среди персонажей книги Александра Зиновьева есть персонаж, в котором угадывается Александр Исаевич Солженицын. Каково отношение автора «Зияющих высот» к концепциям Солженицына о будущем России? И Эрнст Неизвестный говорит о том, что в книге
диалогическим способом обсуждается его концепция. И в определенном смысле это есть обсуждение моего круга и круга Зиновьева, концепции Солженицына. Прочтя эту книгу, вы увидите, что высказано глубокое уважение Солженицыну. Но есть элементы, плюралистические элементы, несогласия с его точкой зрения на будущее России. Автор этой книги считает, что, возможно, это утопично. Но силой Солженицына является, с моей точки зрения, то, что он все-таки предлагает какую-то концепцию. С ним можно не соглашаться, но нужно конструктивно предложить что-то столь же концептуальное. Я не политик, поэтому я предложить этого не могу. Но я жду, когда другие русские диссиденты создадут убедительную концепцию будущего России, в которую я смогу поверить.
Какие неприятности сейчас у Зиновьева? Спросили Эрнста Неизвестного.
Зиновьев лишен всех званий, научных степеней, лишен работы и лишен возможности зарабатывать. Для американского ученого отсутствие работы в университете или изданий не является концом биографии. В нашей же, в советской системе, это конец. По существу, Зиновьев лишен всего, кроме свободы.
Значит, спрашивает корреспондент, вся вина Зиновьева в том, что он не хотел быть обыкновенной посредственностью?
Есть вещи, которые для советского человека самый очевидный. Для того, чтобы их объяснить, нужно много говорить. Для того, чтобы много не говорить, я вам приведу один маленький рассказик, который придумал я. Если бы я обладал талантом Солженицына писательским, я бы написал маленькое эссе о мальчике, который, возможно, был бы не менее страшно, это эссе, чем «Архипелаг ГУЛАГ». Это был бы рассказ о мальчике, который ходит в детский сад. И он знает больше всех стихов о Ленине. И папа с мамой упрашивают мальчика никогда не рассказывать никому об этой его страшной тайне. Почему? Потому что все остальные дети знают по одному стихотворению, а педагоги по три. И он сразу становится нежелательной персоной в этом детском саду. Он сразу становится социально опасным человеком. То есть он потенциальный советский диссидент. Что я хочу сказать? Что сегодняшняя трагедия Советского Союза не столько находится внутри архипелага ГУЛАГ, но он есть продолжение другой тенденции сейчас. Это органического неприятия системы ко всякой яркой индивидуальности или ко всякой персональности вообще. То есть, в принципе, на сегодня любой хороший работник, даже внутри системы, механически становится врагом этой системы. Поскольку системе нужны чиновники и солдаты, а не художники, поэты, музыканты, политики и философы. Потому что эти профессии по определению предполагают персональность. Вот я могу привести один живой пример. Вот здесь, в Нью-Йорке, сейчас живет мой друг Марк Клеонский. Очень хороший русский художник, реалист, который писал превосходные реалистические картины в Советском Союзе. Часто на нужную государству тему. Но его уровень профессионализма был таковым, что русская академия художеств, русские крупные художники не выдерживали этой конкуренции. И его начали травить. И дотравили до того, что он эмигрировал. Его первоначальная вина была в том, что он просто очень хороший художник. Даже внутри соцреализма. В какой-то степени моя диссидентская биография началась с этого же. Первые неприятности у меня были совсем не в связи с диссидентскими выступлениями. Они состояли в том, что я имел несчастье выигрывать конкурсы у ведущих советских скульпторов. Я просто не хотел или не смог стать серым.
У Эрнста неизвестного спрашивают, в какие года были те конкурсы, которые он выигрывал у ведущих советских скульпторов.
Первый конкурс я выиграл, будучи студентом пятого курса, в 1954 году. Я этот конкурс выиграл у всех своих профессоров, чем стал, естественно, социально опасным. Потом я выиграл много конкурсов. Нужно пояснить, что конкурсы проходили при закрытых конвертах, когда автор оставался неизвестен. Самую крупную неприятность я получил в 1962 году, после того, как выиграл конкурс на самый крупный и на самый престижный монумент в Советском Союзе, монумент Победы. Эта неприятность мне стоила 10 лет жизни. 10 лет я был исключен из социальной и культурной жизни страны. Потом у меня была снова неприятность. Я не внял этому долгосрочному предупреждению и выиграл конкурс международный в Египте на самый большой монумент в мире. Это было уже нарушением всех правил игры. И вот сейчас я здесь.
I would naively think that any original artist or any type of...
Один из корреспондентов высказал недоумение, неужели в интересах советского руководства не пускать талантливые произведения своих художников на мировую арену? Неужели не в интересах советской власти пропагандировать свои достижения, достижения своих художников в области культуры? Эрнст Неизвестный отвечает.
Я очень огорчен. Я был таким же наивным, как вы. К сожалению, я постарел. Но меня не пустили в Египет сделать рельефы. Это цветок лотоса, 87 метров. Этот цветок мной был придуман, рассчитан моими друзьями-архитекторами, для того, чтобы быть основой для моих рельефов. Но поскольку его не строить не могли, так как камень этого монумента был заложен товарищем Мазуровым, заместителем первым Косыгина, его начали строить и построили. Но его построили не для чего, поскольку сам цветок был создан для рельефов, которые его покрывали. Но меня не пустили делать рельефы. Я остался автором этого монумента, но монумент без моих рельефов. Таким образом, это культурно-политический бастард. Главная причина следующая. В течение 12 лет я получал приглашение от различных государственных, частных организаций и частных организаций поехать на Запад со своими выставками и для работы. И в течение этих 12 лет я добивался права на поездку. Я добивался права поехать, как поехал Ростропович. То есть, оставаясь гражданином той страны, в которой я родился. Но моя борьба, я подал около 60 заявлений, кончилась тем, что я вынужден был уехать совсем.
Следующий вопрос корреспондентов снова возвращает внимание Эрнста Неизвестного к книге Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Его спрашивают, переведена ли эта книга на французский язык.
Сейчас, да, она уже переведена. Переводил ее Жорж Нева, переводчик Солженицына.
Говорит Радио Свобода. Я напомню нашим слушателям, что мы передаем запись пресс-конференции, которую дал Эрнст Неизвестный американским корреспондентам 7 апреля этого года. Следующий вопрос касался снова биографии Эрнста Неизвестного. Его спросили, когда вас исключили из Союза советских художников?
В 1962 году меня выгнали после столкновения с Хрущевым. Это отразилось на моей судьбе следующим образом. 10 лет я не имел возможности работать как скульптор. Я не имел заказов, я не имел материалов. Я работал кем угодно. Я работал рабочим на заводе, литейщиком. Я работал каменщиком. Не под своим именем. Я помогал некоторым официальным художникам делать их официальные вещи. Я зарабатывал самым разным способом. Я подвергался всем формам травли. Я был обвиняем во всех грехах. В общем, навряд ли есть какой-либо пункт, в котором меня не обвиняли. Второй раз, вернее, последний раз, я был выгнан из Союза после подачи, в день подачи заявления с просьбой выехать из Советского Союза. В течение года с лишним я был лишен мастерской, и я снова начал обвиняться во всех тех грехах, в которых обвинялся раньше. Кончилось все тем, что мне предложили остаться и предложили вылепить бюст Брежнева, но я отказался.
Следующий вопрос касался методов, которыми пользуется КГБ в борьбе с инакомыслящими. Эрнст Неизвестный отвечает.
Если вас интересуют методы такого способа, если это интересно аудитории, я могу еще рассказать одну историю. В течение года за мной велась, есть такой термин, открытая слежка. Что это значило? Около моей мастерской дежурили две машины, не скрывая, что они имеют отношение ко мне. В этой машине сидело несколько очень больших мужчин, а вторая машина была с рацией. Причем машина с рацией была очень необычной для России цвета. Такого цвета, как в Америке такси. То есть она бросалась в глаза. Я со своими помощниками прозвал эту машину «Желтый ягуар», исходя из романа Семенона. Но я вел себя в ателье таким образом, как будто бы этой машины не существует. Потому что считал, что это психологическое давление. Потому что следить можно и не из «Желтого ягуара». В конце концов, в одно прекрасное утро ко мне постучали в дверь. Пришел шофер из этой машины, который сказал, кто он и что он здесь делает. Он сказал, что да, эта машина прослушивает все, что происходит в моей мастерской. Но он сказал, что за время работы со мной он полюбил меня, уважает меня. И вот сейчас он хочет со мной начать сотрудничать. В смысле передачи информации на Запад. Я ему сказал, что я этим заниматься не хочу. И моя помощница написала стихотворение, которое называлось «Желтый ягуар». И мы ее хором читали. К сожалению, вы не знаете русского и не сможете насладиться этой поэзией. Эта поэма была написана в элегических тонах и, как было сказано, в соавторстве с русским элегическим поэтом Плющеевым. Я приведу одну строфу из этой поэмы, чтобы вы могли понять, как они на нас обиделись. «Осень наступила, мокрый тротуар, и стоит уныло желтый ягуар. Рацию сломали, сел магнитофон, лучше бы послали слушать телефон. Чистая работа, просто и легко. Дождик заливает мутное стекло, осень уже скоро, улетят грачи, видят, у забора мокнут стукачи. Им, конечно, хуже. Дождик так и льет. Видит, как от стужи мокрых их трясет. Ну, это длинная поэзия, и кончается она так. Кончится, конечно, время суеты. Ведь ничто не вечно, отдохнешь и ты. Господин, сидящий в машине, так обиделся, что перестал со мной здороваться. Потом его сменили, не знаю, с понижением или с повышением. Ну, а потом мне сломали палец, ребра, нос.
Потом у Эрнста и неизвестного спросили, сидел ли он в тюрьме.
Нет. Ну, я сидел, конечно, как все советские люди. Но у нас, если не сидишь много лет, не считается. Нет.
Victory Monument. Is it in Volgograd, which is
Эрнст неизвестно спросили, памятник, который он предлагал в начале на конкурс, памятник Победы в Волгограде, поставлен он или нет? Эрнст неизвестно отвечает.
Нет, этот памятник Победы должен был быть под Москвой, на Поклонной горе, там, где были остановлены немцы. Вы спросили насчет памятника в Сталинграде. Вот интересный способ работы официальных советских скульпторов. Я победил того мастера, который сделал монумент в Сталинграде в этом конкурсе. Но некоторые мои концепции легли в основу того монумента. Изуродованные, то есть просто мой проект разобрали по частям и сделали в разных местах элементы моего замысла. Например, вот эти руины, которые есть в Сталинграде, две стены. Это выдумал я для своего монумента. Там был штык 80 метров из нержавеющей стали. Этот штык очень понравился другому моему конкуренту. И он его поставил в Бресте.
Эрнст неизвестному задает вопрос. Какова цель его приезда в Соединенные Штаты Америки? Ведь он поселился первоначально в Швейцарии. Эрнст неизвестный отвечает.
Формально я приехал в Америку на один месяц, чтобы поставить бюст Шостаковича в Кеннеди-центре. Но сейчас я организовал здесь студию, появились ученики. Я сейчас хожу в ходатайствование, чтобы уже вошел, чтобы мне здесь дали резидента.
Здесь нужно сделать некоторое пояснение слову «резидент». Резидентом называется человек, который приезжает в Соединенные Штаты и ожидает получения американского гражданства. Обычно это длится 5 лет. Ну, собственно, на этом мы закончим рассказ о той пресс-конференции, которую дал 7 апреля этого года в Нью-Йорке скульптор Эрнст Неизвестный. Она была посвящена выходу в свет книги Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Я могу вам сказать, дорогие радиослушатели, что в ближайшее время на волнах Радио Свободы мы будем передавать чтение глав этой книги, книги Александра Зиновьева «Зияющие высоты». Заканчивая программу о пресс-конференции Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке, мне почему-то вспомнились слова, которые были сказаны вот уже 3 года тому назад. Виктор Платонович Некрасов в свое время сделал заявление для печати, которое называлось «Кому это нужно?». И вот, прикидывая в уме, сколько людей сегодня, художников, писателей, композиторов, уехало из Советского Союза, среди них вот и Эрнст Неизвестный, мне приходят на память слова Некрасова. «Уехали, уезжают, уедут». Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою родину и, ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит?